В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко, и наша программа продолжает цикл рассказов о древнейшей истории полуострова. Сегодня нашим собеседником будет кандидат исторических наук из Харьковского национального университета имени Каразина Оксана Ручинская. И мы с ней поговорим о возникновении первых греческих поселений на полуострове и об образовании Боспорского царства. Оксана, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, Оксана, пожалуй, самый первый, самый главный вопрос, без которого мы никак не можем разобраться в возникновении Боспорского царства. Почему грекам не сиделось в их солнечной Греции? Почему им нужно было отправляться за 3-9 земель и несколько морей так далеко на север, чтобы основать здесь несколько городов? Сейчас же, в общем-то, наоборот, большинство наших граждан стремится попасть в Грецию на отдых.
Совершенно верно. Современная ситуация несколько отличается от той, которая была в Древней Греции. И связано это было с развернувшейся в период с 8 по 6 века до н.э. великой греческой колонизацией, которая имела целый ряд причин.
Можно узнать о самых главных из них.
Но одна из таких причин – это демографический взрыв, который произошел как раз в этот период, и перенаселение Греции. Кроме того, полисов Греции. Кроме того, одной из важнейших причин была аграрная причина, то есть нехватка земель и необходимость освоения новых территорий. Кроме того, торгово-экономические интересы греков тоже требовали поиска новых земель для создания торговых баз, для поиска новых источников сырья. Прежде всего, необходимо было поступление в Грецию зерна. Ну и еще одну из причин, которую, наверное, следует назвать, это причины, связанные с поиском лучшей жизни.
Итак, можно предположить, что в древнее время в Крыму были лучшие условия, чем в Греции, поэтому часть греков решила переехать к нам сюда, на полуостров.
Я хочу сказать, есть легенда о гипербореях, которая повествует о народе, живущем в вечном блаженстве. И эта страна располагается за северным ветром, Борей. То есть гипербореи – это люди, живущие за северным ветром. И она теоретически располагалась как раз в районе Северного Причерноморья.
Итак, мы живем
в стране блаженства.
Итак, мы живем в стране блаженства. Нельзя не сказать нашим слушателям, что это отличная новость. Итак, греки стали перебираться в Северное Причерноморье, и конкретно в Крым. Можем ли мы говорить о какой-то конкретной дате, когда появились первые греческие поселенцы в Северном Причерноморье и конкретно в Крыму?
О конкретной дате мы, конечно же, говорить не можем. Здесь есть такая интересная ситуация. Греки, прежде чем освоить эту территорию, они как бы изначально отправляли сюда своих богов и героев. Это были своего рода сакральные колонисты, которые осваивали эту территорию. Мы можем найти примеры, подобные в греческих мифах. Например, о походе аргонавтов в Колхиду, это Восточное Причерноморье. Знаменитая легенда об Ифигении, которая появилась в Тавриде. Ну и много других таких примеров. То есть изначально сюда попадают греческие боги и герои. А с 7 века до нашей эры здесь появляются первые поселения греков, в основном представлявшие собой торговые фактории, которые назывались эмпории, но это были еще не города.
Можно ли назвать причину, почему эти эмпории стали появляться вот конкретно в восточной части Крымского полуострова? Это была какая-то целенаправленная акция? Или грекам, в общем-то, было все равно, и они просто случайно высадились в районе современной Керчи?
Здесь нельзя говорить так. Дело в том, что время основания уже, собственно, городов в Северном Причерноморье охватывает период как раз с 6 века до нашей эры. И в это время греческие города возникают, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что Северное Причерноморье Для греков тогда не было такого понятия. Это связано с современными территориальными границами. Вот Северное Причерноморье, в свое время это была территория Советского Союза, Западное Причерноморье, территория Болгарии и Румынии. Таким образом, как бы был фонд поделен на определенные территории. А на самом деле греки осваивали эти территории, можно сказать, почти одновременно. И на Западном Причерноморье, и на Северном, и в Восточном Крыму. Поэтому не было целью основания именно Пантикопея. Другое дело, что греки осваивали те территории, которые были удобны. С точки зрения торговых путей, они обязательно искали удобные гавани, обязательно должны были быть источники воды, благодатные земли. Вот по этим принципам они выбирали места, где образовывали свои изначально поселения, впоследствии города.
А можно уточнить, откуда были родом те самые греки, которые основали Пантикопей, современную Керчь, и города вокруг Пантикопея? Это были какие-то сборные солянки, или можно говорить о том, что какой-то город вывел свою колонию, прислал своих жителей сюда, в Крым?
Конечно, можно. Вообще-то основную роль в освоении Северного Причерноморья, ну и в частности Восточного Крыма, принадлежит Милету. Это был ионийский город, который обладал очень большой экономической основой и имел возможность вот выводить новые поселения. Но не только милетяне принимали участие в освоении Восточного Крыма. Это в целом были ионийские племена.
Поясните нашим слушателям, где находится Иония?
Дело в том, что Иония – это территория, которая охватывает достаточно большую территорию. Это территория Малой Азии, острова. Ну, в частности, Теос, Фасос, Родос. Вот отсюда были тоже те ионийцы, которые явились основателями городов в Восточном Крыму.
Как проходил процесс колонизации Восточного Крыма? Греческие поселенцы прибывали на корабли и сразу начинали строить города с портиками, с храмами, с колоннадами? Или это несколько, ну, как в современных компьютерных стратегических играх, или это несколько упрощенный взгляд?
Не просто упрощенный, я бы сказала, даже преувеличенный, потому что есть масса свидетельств о том, что первопоселенцы на самых ранних этапах строили землянки, полуземлянки и как бы жили достаточно в упрощенных условиях. Но впоследствии они действительно, вот с 6 века до нашей эры мы можем говорить об основании здесь типичных греческих полисов, где центральную часть занимала агора, то есть общественно-политический центр. Вокруг нее группировались общественные здания, которые были связаны с системой управления, здание совета, здание суда, дикастерий, здание, где проводились гимнастические упражнения и тренировки, гимнасий. К агоре примыкал священный участок, который назывался Теменос. Вот на нем группировались основные храмы. Это приблизительная система, характерная всем греческим полисам. Вот она наблюдается в том числе и на территории Боспора.
Когда в Восточный Крым прибыли первые поселенцы, были ли эти земли населены туземцами? Или грекам посчастливилось попасть на необитаемые земли?
Нет, конечно, территория эта была обитаема. Здесь были скифы, здесь были меоты, здесь были синды. Но на раннем этапе античные авторы отмечают, что в основном заселение этих территорий происходило без каких-либо военных столкновений. То есть греческие города могли основываться на месте более ранних местных поселений, но это не сопровождалось вытеснением этого местного населения. Видимо, просто по времени более ранние они были.
И археологические раскопки, по крайней мере, последних там нескольких десятилетий, показывают, что большинство, если не все греческие города, особенно в Восточном Крыму, где-то через 100-150-200 лет после своего основания, начали подвергаться осадам, штурмам, многие были уничтожены, и вроде бы даже, если я не ошибаюсь, такая же участь постигла и Пантикопей. Если это правда, почему греки поссорились со своими соседями скифами? Можно ли было избежать этой вражды?
Вопрос, конечно, сложный, потому что это связано с усилением, с одной стороны, и скифов, С другой стороны, территория Боспорского царства тоже начинает в политическом отношении изменяться. Я не сказала о тех городах, которые были основаны здесь, но прежде всего здесь появляется в VI веке до нашей эры Феодосия. Опять же, я хочу обратить ваше внимание, что слово греческое по происхождению, и правильно его произносить именно Феодосия, а не Феодосия, как нам привычно. В VI же веке возникает Пантикопей, который становится одним из самых крупных городов на территории Восточного Крыма. Впоследствии, в это же время, в VI веке до нашей эры, возникает Нимфей, возникает целый ряд городов, которые как бы прилежали к территории Пантикопея. Это Мирмекий, он возникает во второй четверти, середине VI века до нашей эры. Возникает Пормфмий, Китей. Постепенно греки начинают осваивать и азиатскую часть Боспора. В VI веке там возникает Фанагория, которая становится таким же крупным центром, как Пантикопей. И вот его, кстати, основали не мелитяне, выходцы из острова Теос. Хотя, возможно, вместе с ними были и представители других полисов. Но в отношении скифов в дальнейшем усиление одного полиса, в частности Пантикопея, способствовало тому, что начинается объединение вокруг Пантикопея других полисных центров греков. И это усиление, конечно же, приводило к захвату сельскохозяйственных территорий.
Таким образом, можно говорить о том, что греки инициировали противостояние со скифами, а не скифы с греками? Или этот процесс был взаимонаправлен друг на друга, и столкновений из-за территории было не избежать?
Я думаю, что это были взаимонаправленные процессы. Дело в том, что греки скифам тоже были выгодны. Ведь торговый обмен, который там проводился, он был полезен, скажем, для скифов тоже. Но в дальнейшем усиление политического господства Боспорского царства, которое формируется в 480 году до нашей эры, конечно, не могло не оказать влияния на политическую ситуацию в этом регионе.
Если мы будем, перед тем, как мы, собственно, перейдем к образованию Боспорского царства, вы упомянули о том, что не только воевали греки со скифами, но и торговали. Чем осуществлялся этот обмен торговый, использовались ли деньги, был ли это бартер, что могли предложить греки скифам и наоборот?
На раннем этапе в основном денежные эквиваленты не использовались. Это был именно в основном обмен. И связан был с тем, что греки в основном привозили сюда ремесленную продукцию, привозили сюда разного рода драгоценные изделия, предметы быта, утварь, вино, оливковое масло. А сельскохозяйственных территорий, которые занимались скифами, им было очень выгодно получать зерно, которым активно снабжали территорию Греции.
И вот теперь 480 год, более или менее условная дата образования единого Боспорского царства. Довольно интересно представляется, что на другой стороне Крыма, там, где Херсонес и Киркинетида, там полисы оставались практически одиночными. А вот Боспорское царство, оно состояло из нескольких десятков полисов, и представляется довольно сложным, почему они все взяли и решили объединиться, или все-таки можем говорить о том, что это была какая-то такая стратегическая военная игра, из которой Пантикопей вышел победителем, завоевав или принудив к миру, как можно сказать, все остальные полисы.
С одной стороны, можно сказать, что здесь была определенная политическая тенденция, военно-политическая. Но, в принципе, для этого времени, 480 год до нашей эры, попытка усиления власти и прихода к власти сильного правителя, она была, в общем, характерна. В том числе и в Северном Причерноморье. То есть Пантикопей здесь был не единственным городом. Но здесь эта тенденция привела фактически, как сейчас считают современные исследователи, к укреплению тиранической власти. Власти династии Архианактидов. Основатель этой династии, Архианакт, был выходцем из Милета. Он получил одну из самых верховных должностей в Пантикопее, он стал архонтом. И как бы впоследствии он начинает присоединять, то есть став фактически тираном, он усиливает свою власть на близлежащие территории.
Вот в начале нашей беседы вы упомянули о том, что кроме Пантикопея были еще два, как минимум, крупных, может быть, неравноценных, но, в принципе, довольно значительных греческих полиса – Теодосия и Фанагория. Эти два полиса, они безучастно наблюдали за тем, как Пантикопей подминает под себя полисы поменьше, пытались противодействовать, защищались. В конце концов, случилась ли Великая война между этими тремя за власть над Боспорским царством? Или все просто сложили оружие и признали, что Пантикопей теперь главный?
Конечно же нет. Конечно, они не признали. В 438 году до нашей эры к власти в Пантикопее приходит династия Спартакидов. И они пытаются объединить, опять же, укрупнить государство и объединить города, подчинить их Пантикопею. Феодосия, которая была очень крупным торговым центром с прекрасной гаванью, кроме того, она пользовалась военной поддержкой Гераклея и Понтийского. Это другой крупный город, малоазийский греческий город, который тоже выводил здесь свои города. В частности, Херсонес был основан Гераклеем и Понтийской. И несмотря на эту поддержку, все-таки к 80-м годам 4 века до нашей эры Феодосия вынуждена была покориться Пантикопею. То есть спартакиды одержали верх в этих военных событиях. А вот, например, Нимфей, он фактически сдался без боя. До конца причины, почему он сдался без боя, источники нам не подтверждают. Но, возможно, была договоренность со спартакидами. Что касается Фанагории, то после того, как Пантикопей фактически объединил вокруг себя всю территорию европейской части Боспора, Фанагория оказалась самым крупным центром на азиатской части, которая противостояла Пантикопею. Однако дальнейшие взаимоотношения, опять же, ведение переговоров и в том числе и военные действия привели к тому, что все-таки Фанагория подпала под власть Пантикопеи, и там был посажен наместник спартакидов.
Можно ли предположить, по крайней мере, пусть даже это будет ваше частное мнение, почему именно Пантикопей вышел победителем из этой схватки? Ведь в Боспорском царстве, тогда еще не в царстве, а просто на Боспоре, хватало и других крупных греческих полисов. Почему именно Пантикопей? Почему не та же самая Теодосия?
Скорее всего, все-таки он находился на таком очень выгодном стратегическом положении, военно-стратегическом. Кроме того, это был, фактически он контролировал торговые морские пути из Меотиды в Черное море и контакты между скифами, территориями фактически греческих полисов по обеим сторонам Боспора, и европейского, и азиатского. То есть очень выгодное положение по сравнению, скажем, с той же Феодосией, которая, безусловно, имела прекрасные контакты с малоазийской Грецией, западно-понтийскими городами, но она не имела выхода в Меотиду и таким образом в степную часть Крыма.
Насчет образования Боспорского царства в европейской части, то есть в Восточном Крыму, мы уже поговорили. Как развивались события на азиатской стороне или на той территории, которая сейчас называется Таманью и Кубанью? Тамошние жители тоже добровольно вошли в состав нового государства или спартакидам пришлось завоевывать их?
Пришлось завоевывать. Дело в том, что после того, еще раз я вернусь к событиям, связанным с династией спартакидов, после того, как весь Керченский полуостров был присоединен, то спартакиды обратили свое внимание как раз на азиатскую часть Боспора. И один из представителей спартакидов, династии спартакидов, Левкон I, он начинает продвигаться на территорию азиатского Боспора, на территорию синских племен. И непосредственно он приводит к тому, что Фанагория входит в состав образованного Боспорского царства. Впоследствии уже сыновья другого боспорского царя, Пересада I, сражаются за территорию азиатской части Боспора. И это как бы еще одна такая интересная страница.
Мы обязательно, конечно, поговорим о гражданской войне на Боспоре в 309 году до нашей эры. Но сначала давайте закончим формирование территории этого государства и можете ли вы очертить его приблизительные границы вот в этот период?
Фактически, это территория, которая охватывает восточную часть Приазовья, это территория Прикубанья и до территории, это станица Таманская.
А вот современный Ростов-на-Дону, который, конечно же, возник гораздо позже, вот он находился на территории Боспорского царства? Или не дошли туда боспорские войска?
Почти дошли до этой территории. Вот охват территории, ну, Нижний Дон фактически вот только подпадает. Самой северной границей Боспорского царства является город Танаис. Это устье Дона, и это фактически вот форпост греков на этой территории. Дальше уже мы не можем говорить о греческих городах.
И тут я не могу у вас не уточнить еще один такой момент. В последнее время на некоторых картах и в некоторых крупных даже атласах под территорию Боспорского царства рисуют не только вот Керченский полуостров, Тамань с Прикубанием, Приазовьем, но и северную сторону, северный берег Азовского моря. Можно ли говорить о том, что эти территории когда-либо входили в состав Боспорского царства? Или картографы преувеличивают?
Это связано скорее с освоением сельскохозяйственной территории. Дело в том, что Хора, она простиралась несколько дальше. Там впоследствии формируется и система укреплений, сельские поселения, которые тоже были укреплены. Но если мы говорим вот чисто о городской территории, о центрах, то далее Танаиса они не продвигались.
То есть в районе современного Мариуполя, Мелитополя?
Да, фактически да.
Фактически не было городов, но были сельские поселения.
Да.
В эфире Радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
И вот теперь мы переходим к одному из самых интересных эпизодов в ранней истории Боспора, к гражданской войне 309 года до нашей эры. Почему она вообще возникла, как она развивалась, кто победил и каким последствиям это привело?
Связано это с тем, что боспорский царь Пересад I, который вообще на самом деле очень много сделал для развития Боспорского царства, и его периоды управления можно считать периодом высокого развития или, скажем так, наивысшего расцвета Боспорского царства, имел троих сыновей – Сатира, Притана и Эвмела. И весь конфликт связан был с борьбой сыновей Пересада I за власть. После смерти отца в 310 году до нашей эры власть перешла к его старшему сыну Сатиру, Сатиру II. Но самый младший из сыновей, Эвмел, нарушил закон о престолонаследии, и как младший, самый младший брат, он выступил против старших. Как раз вот военные действия начались в районе Прикубания. В ходе военных действий Сатир не стал вступать в переговоры с братом. Он попытался подавить этот мятеж, можно сказать, выступление силой. Причем он использовал во время войны с собственным братом скифские войска. Интересно, что около 30 тысяч скифов принимали участие в этой войне. И в сражении на реке Фат, это один из районов, один из притоков Кубани, Сатир разбил войско Эвмела. Эвмел удалился в крепость, которую вскоре осадили войска Сатира. Но все-таки во время военного столкновения Сатир был ранен. И, кстати, об этом очень красноречиво описывает эти события Диодор Сицилийский. Он говорит о том, что на самом деле смерть Сатира была предрешена. Ему как бы предсказали, что он умрет из-за мюс. Мюс по-древнегречески это мышь, и одновременно с этим мышца руки. И вот Сатир остерегался всячески мышей для того, чтобы не хотел погибнуть. Но оказалось, что предсказание оправдалось, потому что он погиб из-за отравленной стрелы, которая попала ему в мышцы руки. И как бы вот правдивым было. Сатир был изначально ранен и вскоре умер. И новым царем стал его брат Притан. Но впоследствии Эвмел, опираясь на местное племя, которое обитало в азиатской части Боспора, племя Фатеев, победил Притана и пришел к власти. Фактически, вот этот конфликт, он был уже связан с внутриполитической борьбой спартакидов, с борьбой за власть.
Вы упомянули о том, что одно из описаний этого боя было записано Диодором Сицилийским, довольно известным древнегреческим историком. Почему вообще конфликт на периферии греческого мира удостоился его внимания? Повлекла ли там победа в Мелла какие-то глубокие политические изменения в судьбе Боспора?
Дело в том, что на самом деле спартакиды практически весь период своего существования имели достаточно тесные контакты с Грецией и с Афинами, и с крупнейшими центрами, сакральными центрами, Дельфами, Делосом, с Милетом были постоянные контакты. И те события, которые происходили непосредственно на территории Боспорского царства, они оказывали колоссальное влияние, естественно, на ту ситуацию, которая происходила в Греции. Потому что прежде всего спартакиды отправляли огромное количество зерна в Грецию. И конфликты, которые происходили на этой территории, они не позволяли в должной мере осуществлять эти поставки.
Ну, перед тем, как мы будем говорить о внутреннем состоянии, о внутреннем стержне Боспорского царства, последний такой внешнеполитический и дипломатический вопрос. Как складывались отношения Боспорского царства с его ближайшим греческим соседом в Крыму, а именно с Херсонесом?
Дело в том, что Боспорское царство постоянно, с момента своего основания, вот уже с 5 века до нашей эры, постоянно стремилась установить протекторат над Херсонесом. Кстати, еще раз напомню, что Херсонес Таврический был основан выходцами из Гераклеи Понтийской, и поэтому во многом, видимо, помощь гераклейцев Феодосии, которые противостояли Пантикопею, была связана с этим противостоянием между Херсонесом и столицей Боспорского царства. И надо сказать, что с переменным успехом происходили взаимоотношения между Херсонесом и Боспором. Опять же, я просто хотела бы упомянуть, потому что, может быть, это будет интересно нашим слушателям, упоминание знаменитого византийского императора Константина VII Багрянородного как раз о событиях, связанных с взаимоотношениями между Херсонесом и Боспором. Это легенда о Гике знаменитая. Легенда повествует о том, что дочь одного из важных магистратов Херсонеса, Гикия, вышла замуж за одного из сыновей Боспора, представителей боспорского царского двора. И они остались жить в Херсонесе. Через какое-то время Гикия обнаружила, что в их собственном доме собирается боспорское войско. То есть туда по одному приводились боспорские воины, и прятались они в подвальном помещении. Тогда она отправилась к магистратам Херсонеса и сказала, что если она будет удостоена особых почестей, она сделает так, что это боспорское войско будет уничтожено. И возжелала следующие почести. Она возжелала, чтобы ее похоронили в пределах городской стены, поставили статую и гробницу, что, конечно же, не делалось в этот период и особенно не делалось для женщин. Магистраты пообещали. Через какое-то время Гикия убедила мужа, что нужно собрать симпосий, и во время этого симпосия опоила его и его друзей, и после этого вышла со своими служанками, обложила дом хворостом и подожгла. И вместе с мужем сгорела вот та часть боспорского войска, которая собиралась в их доме. После этого Гикия сказалась умершей и попросила своих служанок произвести все необходимые обряды. Но когда самые видные граждане города пришли на ее похороны, ее просто подняли и вынесли за пределы городской стены, то есть там, где обычно хоронили граждан. У могилы Гикия села и сказала: «Так-то вы почитаете свои обещания». И пристыженные херсонеситы поставили действительно, как гласит традиция, статую и гробницу непосредственно в пределах Херсонеса. Но, тем не менее, вот эта вот легенда, она повествует об очень сложных взаимоотношениях между Херсонесом и Боспорским царством, и моменты, связанные с постоянной борьбой между ними. Есть сведения о том, что уже в более позднее время, в 25-м году до нашей эры, Октавиан Август дарует Херсонесу свободу от Боспора. И эта проблема, она фактически, вот она была постоянной на протяжении так называемого греческого периода истории этих городов, то есть до появления здесь римлян, и даже вот в период римского появления здесь.
И на этом внешнеполитическую часть мы будем заканчивать и перейдем к внутреннему положению, к внутренней истории Боспорского государства. Иногда можно встретить мнение, на мой взгляд, в принципе, довольно обоснованное, что Боспорское царство было первым эллинистическим государством еще до того, как эллинизм как таковой появился на сцене. Если вы согласны с этой концепцией, то могли бы вы рассказать нашим слушателям, что такое эллинизм и почему Боспорское царство в некоторых своих моментах, а может быть и во многих, попадает под определение эллинистического государства?
Ну, честно говоря, я сразу скажу, что я не согласна с определением, что это еще как бы доэллинистическое государство, хотя некоторые исследователи действительно, они понятие эллинизм выносят за общепринятые как бы хронологические рамки. Эллинизм – это явление, которое фактически рождается в результате походов Александра Македонского и характеризуется соединением античных и древневосточных черт в социально-политической сфере, в культурной сфере. Нужно сказать, что эллинизм имеет конкретные хронологические границы, хотя спорные в определенных моментах, но в целом они охватывают период, который начинается с 4 века до нашей эры, точнее с 334 года, хотя еще раз хочу сказать, что здесь разные исследователи говорят, что нужно начинать с момента начала походов Александра Македонского или с момента основания его державы, или с момента уже его смерти, но тем не менее это так или иначе вот 30-е годы 4 века до нашей эры. И заканчивается 30-м годом до нашей эры, то есть это первый век до нашей эры, когда последнее эллинистическое государство, Птолемеевский Египет, подпадает под власть Рима. Надо сказать, что эллинистические государства в целом, они характерны вот такой, в принципе, структурой, которая создавалась на Боспоре. Но она создалась ведь не сразу, она не в V веке возникла, вот та система, которая характеризует эллинистические государства. А это центр со столицей, которая имеет абсолютную власть монарха и которая включает достаточно большую территорию, как это было с Боспорским царством, и мы с вами видели, как происходил процесс завоевания европейско-азиатских частей Боспора. Это не одномоментный процесс. И постепенно, вот как бы в эллинистических монархиях, в состав таких государственных объединений включались обязательно отдельные полисы, которые имели автономную систему управления, которые имели свою внутреннюю экономику и которые управляли собственным культом. То есть это был обязательный, необходимый элемент всех эллинистических монархий. На Боспоре мы это тоже видим, что сюда, в состав Боспорского царства, входили отдельные полисы, которые имели определенные права самоуправления. Это четко проявляется здесь. Поэтому-то Боспорское царство называют эллинистической монархией, но я считаю, что называть ее предэллинистической или доэллинистической просто нельзя. Процесс длительно происходил.
И вот теперь, раз уже мы затронули социальную структуру Боспорского царства, давайте там с высоты птичьего полета посмотрим на вертикаль и горизонталь. Кто населял это царство, в каких отношениях были подданные и граждане с верховной властью, каков был этнический состав, социальная стратификация, если, конечно, у нас есть данные об этом.
До конца вот таких вот стопроцентно подробных данных мы не имеем, потому что все источники, которые касаются Боспорского царства, они как бы разрознены, то есть их нужно собирать по крупицам и фактически как мозаику. Но естественно, что вся верхушка, скажем так, аристократия, она была сосредоточена в Пантикопее. Это была прежде всего царская династия, представители царской династии, все родственники и верховные должности занимали так называемые друзья, которые имели определенную градацию. Друзья не в прямом смысле слова, это именно были определенные должности, которые занимали достаточно состоятельные граждане, которые были в политическом отношении благонадежны к правящей династии. В отношении отдельных городов они управлялись либо поставленными там наместниками, вот как, например, было в Фанагории, либо там происходило внутреннее самоуправление, характерное полисом. Тот же Нимфей в определенное время имел вот такую достаточную самостоятельность и самоуправлялся. С точки зрения этнической принадлежности, то в территорию Боспорского царства входили греки, входили представители местных племен, они в том числе входили в состав и аристократической верхушки, то есть синды, меоты, скифы. Вот эти этнические элементы, они как бы были связаны с царской династией. И этому во многом как бы свидетельствует, или, так сказать, способствует показательный момент, это курганы, которые существовали на территории Боспорского царства. Часть из них имеют греческое происхождение и относятся к царским династиям, а часть из них скифские. И как бы они находятся в пределах Боспорского царства, и те, и другие.
Можно ли говорить о том, что какая-то часть населения Боспора была привилегированной по национальному или социальному принципу, признаку, или какое-то определенное равенство мы можем наблюдать на Боспоре, по крайней мере, в греческий период?
Нет, на самом деле греки везде, где ступала нога эллина, они были привилегированной категорией населения. Как бы есть определенные даже моменты, что появление самого термина «варвар», связано именно с этим отношением. То есть «барбарос» — это непонятно болтающий, то есть человек, который не говорит на греческом языке. Поэтому те, кто не понимал, не знал греческого языка, они как бы не могли стоять на одном уровне вместе с эллинами. Существует вот в отношении Боспорского царства, я не могу вам сейчас привести такого примера, но в отношении знаменитого скифского царя Скила есть четкие примеры в отношении того, что он жил в Ольвии. Это северопонтийский город, у него там собственный дом. Он одевался в греческие одежды, он говорил на греческом языке. Более того, он имел там греческую жену. И как бы таким образом он воспринимался греками как равный. Более того, как свидетельствуют источники, он даже принимал участие в религиозных празднествах греков, в Дионисиях, за что впоследствии был наказан, вернувшись в Скифию. То есть, но как бы тут момент связан с тем, что мать Скила была гречанка, она была западнопонтийского города Истрия, она привела ему любовь к греческим традициям, греческим обрядам. Более подобных примеров мы не знаем на территории Северного Причерноморья, на территории Боспорского царства. Другое дело, что, вот, например, происходит такой своего рода культурный обмен между, скажем, скифами и греками, который проявлялся в изготовлении особых ваз, сделанных явно в мастерской Пантикопея, но которые изображали очень живые моменты из жизни и быта скифов. Причем они настолько натуралистично передавали скифов, зная все их как бы привычки, быт. Это просто уникальное произведение искусства.
Ну, мы обязательно еще с вами поговорим о культуре Боспора. Перед этим все-таки еще несколько моментов, которые надо уточнить. Известно, что на некрополе Боспора было погребение некого тавра по имени Тихон. И вот с этим тавром по имени Тихон все довольно сложно, потому что и имя у него не очень таврское, как мы можем себе представить. И вообще тавр, погребенный в центре эллинистического города. Вот что это? Это какое-то такое вот исключение, которое ни к чему нас не обязывает? Или это свидетельство каких-то глубоких связей Боспора с крымским населением?
Дело в том, что как бы в состав Боспорского царства так или иначе были включены местное население. И это на самом деле не единственный случай, потому что как бы есть примеры упоминания на тех же надгробиях имен явно скифского происхождения, эмиотского происхождения, синского происхождения. То есть они также хоронились на территории некрополей, городов. Я перед этим просто говорила о как бы верхушке общества, об аристократии. Но здесь скорее нужно говорить просто о простых, я не сказала бы здесь гражданах, потому что они действительно выступали скорее в категории подданных. То население, которое как бы не принадлежало к греческому, они скорее были подданными, входившими в состав Боспорского царства.
И последний такой социально-демографический вопрос. Можем ли мы хотя бы приблизительно, пусть даже там с невероятной долей допущения, представить, сколько жил человек в Боспорском царстве, и конкретно в Пантикапе, или данных о численности населения Боспорского царства у нас вообще никаких нет?
Тут скорее вот нужно говорить об отдельных городах, а не о как бы в целом территории Боспорского царства, хотя теоретически, наверное, можно подсчитать, я, может быть, просто не готова сейчас в целом сделать такое общее обобщение, но здесь как бы есть сведения о проживании, ну, скажем так, до 6 тысяч населения. Это было достаточно, ну, как бы, для, по меркам отдельных боспорских городов, это достаточно большая численность. В разные периоды истории Боспорского царства население могло увеличиваться или уменьшаться за счет притоков местного варварского населения. Но гражданами считались только эллинское население.
В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
На этом социально-экономическую историю, вернее, социальную историю, конечно, будем заканчивать и переходим к следующему вопросу, а именно к экономике Боспорского царства. Кто был хозяином земли Боспорской? Как Боспорская земля кормила его жителей? Какие основные направления там, развития ремесел и торговли в Боспорском царстве там, в греческий период мы можем наблюдать?
В период существования Боспорского царства основная часть земли принадлежала, это была царская хора, царская земля. Полисы выдавали своим гражданам отдельные участки земли, на которых они в пределах сельской территории. Это традиция существовала как бы с самого начала основания полисов, ну и впоследствии вот она сохраняется в тех городах, которые имели права автономии. Есть как бы сведения о том, что жители боспорских городов выращивали хлеб, причем это пшеница, это ячмень, как бы половину, допустим, необходимого зерна, ну прежде всего пшеницы, в Афины поставляло именно Боспорское царство. То есть это было вот одно из важнейших моментов экономического развития и как бы торговых в данном случае уже отношений. Практически повсеместно на территории Боспорского царства было развито виноделие, виноградарство и виноделие. И, скажем, ну, например, вот такой город, как Мирмекий, первые века нашей эры становится одним из крупных вот таких вот центров боспорского виноделия. Хотя и ранее здесь тоже развивается эта система. Но это я просто привела в качестве примера. Практически во всех городах развивается рыбозасолочное хозяйство. Найдены рыбозасолочные цистерны. И, ну, если вы обратили внимание, большинство городов Боспорского царства, они основаны у побережья, ну, или недалеко от рек, как Танаис, допустим. Кстати, это дало возможность Цицерону когда-то сказать, что во время Великой Греческой колонизации греки основывали новые города, как лягушки, рассевшиеся у пруда. То есть вот как раз обязательно было наличие удобных гаваней, удобных как бы выходов к морю. В Боспорском царстве развивалось гончарное производство очень активно. Причем изготовляли местные, очень интересные сосуды, полихромные, которые вот характеризуют именно Боспорское царство. Нигде больше в Северном Причерноморье подобного рода сосудов мы не наблюдаем. Здесь было развито литейное производство. Развивалась как бы система, связанная с производством изделий из цветных металлов. Крупнейшим центром изготовления изделий из золота, серебра и электро был Пантикапей. И здесь были развита, чрезвычайно развита тарептика и ювелирное дело. Развивается здесь такое направление интересное, как глиптика, то есть резьба на полудрагоценных камнях. Вот такие вот каменные, ну, изделия из камня, они расходились по Северному Причерноморью, известны они по материалам, скажем, той же Малой Азии, хотя имели местное причерноморское производство. На территории Боспорского царства развивается монетное дело. Характерной вообще чертой, конечно же, и полисов, и в том числе и Боспорского царства, был выпуск собственной монеты. Эти моменты, они свидетельствуют о том, что здесь достаточно высокого уровня чеканились монеты. Практически все представители династии боспорских царей печатали, чеканили собственную монету. И здесь нужно сказать, что вот Левкон II впервые начал чеканить монету от имени царя. И его последователи уже просто стали повторять эту традицию. Чрезвычайно популярным было на Боспоре керамическое производство, керамическое ремесло. То есть помимо, как я уже сказала, полихромных ваз или полихромных пелек, здесь изготовляли черепицу, здесь изготовляли даже обожженный кирпич начинает появляться. И здесь даже появляются терракоты и получают достаточно широкое распространение. Это небольшие статуэтки, которые связаны с почитанием отдельных божеств. Очень популярное изготовление было, опять же, в Пантикопее, известны они в Фанагории, в Феодосии. Существовали специальные керамические мастерские для изготовления терракот.
Вы упомянули о том, что Боспорское царство настолько много производило хлеба и ячменя, что поставляло его в больших количествах в Древнюю Грецию, ну, собственно, на их историческую родину. А взамен что-нибудь из Древней Греции приходило на Боспор, или Боспор уже ни в чем не нуждался?
Конечно, нуждался. На самом деле из Греции в Северное Причерноморье, безусловно, поступали прежде всего товары, связанные... Это продукция ремесленного производства греков. Это, скажем, та же чернолаковая керамика, расписная керамика. Это был мрамор, который сюда поставлялся, благодаря которому строились храмы. Сюда поставлялись предметы, которые связаны были... Ну, в основном это изделия тарефтики высокого уровня. Здесь были представлены изделия, которые, ну, скажем так, вот это была поставка вина, которая была хорошо поставлена, и из Хиоса, Самоса, клейма на амфорах позволяют четко определить центры поступления сюда вина. Причем вино, которое поставлялось на территорию Боспора, оно было разного сорта, как пишут античные авторы, некоторые вина были даже с букетом, то есть особо дорогие вина. Сюда, конечно же, поставлялось оливковое масло, которое являлось очень как-то важным моментом, связанным с торговыми операциями.
Если мы снова будем говорить о сельском хозяйстве, которое давало такую прибыль для Боспорского царства, в основном речь идет о небольших наделах, обрабатываемых силами боспорских граждан. Или в Боспорском царстве существовало что-то вроде земельных латифундий, на которых трудились армии рабов?
Ну, я бы не говорила, что это земельные латифундии, однако сельские территории действительно объединялись в определенные наделы, на которых применялся и рабский труд в том числе. Есть, опять же, сведения, что как бы это было связано с использованием местного населения для обработки этих территорий. Поэтому, но латифундии в буквальном смысле слова, конечно, их назвать нельзя.
И, ну, будем уже заканчивать с экономической историей. Следующий вопрос связан с культурно-религиозной жизнью. Во что верили греки Боспора, какие у них были праздники и как они проводили свой досуг?
Вместе с перенесением полисной системы, традиционной полисной системы, греки принесли сюда, на территорию Боспорского царства, свои представления о сакральной системе. Естественно, что это были представления о традиционных олимпийских богах. Один из самых важных культов, который пришел на территорию Боспорского царства, это был культ Аполлона. И на самом деле вот и есть точка зрения о том, что уже на раннем этапе становления Пантикопея здесь появляется храм Аполлона, который фактически является вот таким вот сакральным средоточием, позволяющим правителям Боспора проводить объединение земель вокруг Боспора. То есть это был сакральный центр, одна из причин, кстати, объединения Боспорского царства. Кроме культа Аполлона, на территории Боспорского царства были очень популярны культы Афродиты, культы Деметры, но в то же время культ Диониса был практически повсеместно распространен. Но кроме греческих богов, вот начиная с эпохи эллинизма, начинают появляться синтетические божества. Например, культ бога Высочайшего, который, судя по всему, объединял в себе и элементы греческие, и элементы скифосарматских представлений. В период крушения полисной системы, вот опять же, начиная с эпохи эллинизма, широкое распространение получают религиозные союзы фиасы, которые продолжают свое существование в первые века нашей эры. Они имели четкую структуру, были связаны с почитанием определенного бога. Здесь, безусловно, греки устраивали традиционные празднества. И вообще надо сказать, что греческий год был связан с праздниками, то есть каждый месяц в любом полисе назывался по названию того праздника, который проводился. И каждое сакральное действие обязательно сопровождалось определенными обрядами. Наиболее крупные религиозные празднества сопровождались состязаниями, агонами. Очень интересна надпись, которая была найдена в Гаргипе, датируется на вторым веком нашей эры, и связана она с проведением в этом городе такого праздника, который назывался Гермеи. И был обнаружен каталог победителей во время этих состязаний. Причем интересно, что, судя по всему, в нем принимали участие одновременно и отцы, и сыновья. И это свидетельствует, о достаточно высоком уровне культуры, типично греческой культуры, уже даже во втором веке нашей эры.
Еще один вопрос, который, конечно же, нельзя не затронуть. Боспорское царство довольно сильное с военной точки зрения. Как была устроена армия Боспорского царства и как возникли те укрепления, те знаменитые боспорские валы, которые сейчас перекрывают территорию Керченского полуострова?
Армия изначально была как бы типичной, опять же, для греческой структуры. Основу ее составляли гоплиты, это тяжело вооруженная пехота. И вот помимо как бы гоплитов обязательно употреблялась средневооруженная пехота, которые назывались фельдкасты, легковооруженная пехота. Может быть, здесь можно было бы еще пару фраз сказать о том, как бы, чем они отличались, то есть в плане вооружения. Но, скажем, гоплиты обязательно применяли длинные копья. Иногда использовали одновременно два копья. Они могли использовать во время боя мечи. Разные по происхождению, могли использовать греческие мечи, могли использовать мечи, которые назывались мечи Махайра, это как бы такой однолезвийный расширяющийся топор. Могли использовать синдомиотские мечи, скифские мечи Акинаки. То есть вот это в какой-то мере здесь связано было с противостоянием и местному населению, то есть они начинают использовать те же элементы вооружения, которые использовало местное население. Средневооруженная пехота, пельтасты, обычно имели копья и дротики и использовали как бы щиты. Легковооруженная пехота обычно была вооружена пращами для метания ядер и имели легкий лук. Но нужно сказать, что отличительной чертой Боспорского царства было использование конницы. Конные всадники имели на вооружении лук скифского типа, сигмовидной формы, который позволял метать стрелу на довольно далекое расстояние. Надо сказать, что впоследствии, уже в первые века нашей эры, боспорская конница начинает использовать элемент, который характерен был сарматам, то есть тяжело вооруженная конница, катафрактарии. Судить мы об этом, конечно, можем только в основном по изображениям, по сохранившимся отдельным изображением и на надгробиям, и на саркофагах. Надо сказать, что сама система военного дела была в то же время связана со строительством оборонных укреплений. И фортификационные сооружения начинают возводиться вокруг городов фактически вот с V века до нашей эры в Пантикопее и с этого же момента приблизительно в наиболее крупных городах Боспорского царства.
А знаменитые боспорские валы, потому что греческих...
Да, я как раз хотела об этом сказать. На Керченском полуострове вот как бы сохраняется два вала, которые, ну, первый вал начинается в районе Теретаки и идет на север к Азовскому морю. Второй вал, это так называемый Узунларский вал, он идет от Узунларского озера до Азовского моря. И вот длина, кстати, этого вала 35-36 километров. То есть это достаточно серьезное сооружение. Интересно сказать, что вот эти вот валы, они не датируются точным временем. То есть, по всей видимости, они вообще-то как бы... Цель их была защита от окружающего населения. Но датировка этих валов во многом как бы говорит о том, что они, может быть, были даже построены до греков. Греками они впоследствии были только усилены. Причем интересно, что система валов вот использовалась не только вот такие мощные валы. Они могли быть и как локальные укрепления. Вот для укрепления, скажем, сельских поселений, для усадеб, отдельных крепостей на хоре городов.
Традиционная греческая армия – это армия свободных граждан, которые идут, ну, в том смысле, в котором это было возможно, несут воинскую повинность. На Боспоре это было так, или появляется наемная армия, появляется какой-нибудь рекрутский набор? Что там было с привлечением варварских племен на службу?
Конечно. Но изначально, вообще-то, сам полис, он предполагает, что все гражданское население представляет собой военнообязанное население. То есть к этому готовились, существовала система эфебии, когда юноши готовились стать полноправными гражданами, и, соответственно, они проходили определенную военную подготовку. Впоследствии, надо сказать, что в Боспорском царстве начинают применяться наемные войска. Вот это было, кстати, на примере уже войн сыновей Пересада, которые использовали разные племена в своем составе. И для эллинистической эпохи вообще характерно использование наемников. Впоследствии, опять же, в борьбе с Римом, боспорские цари тоже прибегали к союзу с варварами, и поэтому это как бы обычный момент был в противоборстве с римлянами.
Большое вам спасибо за то, что вы согласились с нами провести этот час и рассказать о том, как Боспорское царство появилось в Восточном Крыму, как греки появились на территории нашего полуострова. На этом мы будем завершать нашу программу. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Оксана Кручинская, кандидат исторических наук, доцент Харьковского национального университета имени Каразина. С вами был Сергей Громенко и программа «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь.